Здравствуйте, друзья. В Москве 15.01. Это канал «Живой гвоздь». У микрофона Евгения Родионова. За режиссерским пультом сегодня Андрей Меликов и персонально ваш научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Да, с Львом Дмитриевичем мы продолжим изучать российское общество. Пишите, пожалуйста, в чате свои комментарии, вопросы. Я обязательно тоже их буду отслеживать и задавать Льву Дмитриевичу. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на «Живой гвоздь», если еще не. Лев Дмитриевич, хотелось бы начать с такой темы. В детских садах в России начали проводить уже разговор о важном, как и в российских школах, буквально через несколько недель после того, как Владимир Путин одобрил эту идею публично. И вот уже в разных регионах ВКонтакте отправляют фотоотчеты того, как они провели тот или иной разговор о важном. Куда-то приходят участники СВО с лекциями, так называемыми, где-то рассказывают про традиционные ценности малышам из детских садов в разных регионах России. Насколько это может повлиять действительно молодое поколение? И, как вы считаете, вот то, что сейчас пытаются делать наши власти, идеологически обрабатывать, так скажем, россиян с самых молодых ногтей?
Ну, это, вообще говоря, признаки тоталитарных режимов начинать индоктринацию с самого раннего возраста. Но толку от этого будет мало, скорее это чисто такие бюрократические халуйские инициативы, бежать впереди паровоза. Дело в том, что дети, пока вся модель их жизни, она строится вокруг семьи, и ничего за этим не воспринимается, просто нету ничего в опыте, что могло бы прикрепить. Ну, такая игра взрослых, она очень быстро отскочит, если она не будет поддержана, там, скажем, в школах, ну, в школе прежде всего, конечно. Но я проходил все советские стадии, от детского сада до школы, комсомола там и все прочее, кроме партии. В партию я не поступал. Ну, примерно где-то к подростковому возрасту начинается дистанцирование от взрослых, скепсис, недоверие, пересмотр всех шаблонов этого. И вот эта вот навязанная картина реальности, она будет как луковая шелуха слезать. Она не совсем пропадет, что-то останется от этого. У кого-то это вызовет сильное раздражение, сопротивление, такое контр-идеологическое, контркультурное. Ну, а в тех средах, где довольно жесткая система индоктринации, там это западет. Ну, в принципе, я бы сегодня не слишком пугался этого. Школа теряет свой авторитет на фоне вот включенности молодежи в социальные сети, в интернет. И это более важный момент будет пересмотр всех ранних установок. Но, в принципе, конечно, детям предстоит серьезный такой конфликт. И могу сослаться на пример своей дочери, когда я ей сказал, что залпа «Аврора» не было, что это миф такой идеологический там и прочее, для нее это был шок в свое время, где-то там в 4-5 классе. Ну, потом это все благополучно пройдено.
Да, то есть, значит, беспокоиться по поводу этих разговоров о важном и движении первых, вот этом широком движении детей и молодежи, куда входят уже и школьники, и студенчество, не беспокоиться, не стоит беспокоиться.
Ну, беспокоиться надо, это противно и отвратительно, но это не безнадежно, я бы сказал. Все-таки это чисто такая чиновничья инициатива, еще раз говорю, суета вокруг начальства. Не более того.
Да. Лев Дмитриевич, ну а в целом, как начинает формироваться тот человек, тот россиянин, о котором вы всегда пишете в своих трудах? То есть это с детства начинает формироваться. Вот его черты характера, его разобщенность, там, атомизированность, конформность. Или это же влияние среды получается? Или как? Если, например, вы говорите, что если в школах разговор о важном проводить, там, обучать традиционным ценностям, патриотизму, чему угодно, в целом это не критично влияет на детей, то когда развивается вот эта вот комфортность, патернализм, не знаю, приспособленчество у людей?
Ну, что-то закладывается действительно в школе, когда расширяется горизонт все-таки представлений. Но что могут дети сказать о традиционных ценностях, если даже взрослый не понимает, что это такое? Ну, в чем суть этих традиционных ценностей? В том, что должна быть крепкая семья, многодетная, в стране, где 70% разводов, от 50 до 70% разводов. Поэтому, ну, конечно, что-то закладывается. Какое-то идеальное представление оно будет, и оно будет сопровождать, наверное, жизнь. Но накладывается на вот это представление будут накладываться некоторые слои рефлексии, критической переоценки, способности самому взвешивать это. И дальше будет уже действовать не то, что там детсад и школы говорили, а человеческий опыт, то есть опыт взаимодействия с другими институтами, другими организациями, общая атмосфера лицемерия, демагогии, коррупции. И дальше пойдет вот это вот разложение, эрозия вот этих навязанных стандартов. Самое простое это будет. Ну да, взрослые говорят одно, а ведут себя по-другому. На телевидении врут и так далее. Будет работает собственное как бы критическое мышление. Вот проблема в том, насколько распространено это, насколько ресурс, значимый ресурс вот это критического это мышления, способность, наученность этого. Это вот серьезная проблема, и это действительно трудно. А так отталкивание, отторжение от этой вот навязанной чепухи, оно может оборачиваться просто, ну, грубостью нравов, насилие. Все врут, все гады, все негодяи. И это как бы...
Правды нигде
смысле,
нет, да.
Нигде нет, да. Люди, звери и так далее. И это служит уже, может, для людей, которые не способны подняться над этим или еще раз говорю, пересмотреть значимость вот этих стереотипов, штампов, это может уже служить самооправданием для конформизма, для цинизма, собственно, самооправданием для собственного насилия.
Да, вот...
Это мы получим довольно сложную смесь таких установок. Но сейчас пока трудно об этом говорить. Явно, что вот эта вот инициатива идиотская, на мой взгляд, она пока не представляет собой серьезной опасности для будущего страны.
Да, у нас не только эта инициатива идиотская, но и ряд других. Вот, кстати, по поводу разводов вы упомянули, хотела новость прочитать, что Думский комитет по вопросам семьи, Нина Астанина его возглавляет, предупредил об угрозе массовых разводов из-за льгот. На самом деле разводятся люди из-за льгот ЖКХ. Вот Нина Астанина в письме премьер-министру Мишустину написала, что россияне подают заявление о расторжении брака для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. И она предлагает изменить механизм субсидирования, чтобы государство выплачивало субсидии не семьям, а поставщикам услуг напрямую. Вот. Ну, не людям, а поставщикам услуг, чтобы люди не разводились. Это главная причина развода. Льготы ЖКХ. Ну, вот, как полагает Нина Останина. И еще у нас были инициативы всевозможные в этом месяце, такие как запрет пропаганды Child Free, там бесконечные рассуждения о квадроберах. И есть такое исследование топ-10 поводов для тревог у россиян за третий квартал 2024 года. Но, опять же, я прошу Андрея показать картинку, о чем беспокоятся россияне сегодня. Что это за исследование? Это национальный индекс тревожности. Его составило агентство КРОС. Компания публикует такие обзоры раз в квартал с 2019 года. И, значит, все-таки это выясняется на основе анализа новостей, СМИ, постов в соцсетях. Я не знаю, насколько репрезентативно это исследование, но тут даже вон в топ-10 попал развод шамана, как главная тревога россиян. Вот, Лев Дмитриевич, смотрели? Что можете сказать об этом исследовании? Вот как можете оценить?
Я не знаю эту организацию КРОС, не знаю, как они собирают, насколько достоверны. Но на первый взгляд это эхо вот такого информационного шума на телевидении, на развлекательных каналах, в первую очередь, на интернет-каналах и прочее. Это не репрезентативное, безусловно, исследование, а некоторый такой слепок, если хотите, определенной информационной среды. Достоверность этого, ну, в той мере, в какой она отражает базу, я бы сказал, с которой собирается информация. Пока из этого сообщения не очень ясно.
Угу. Но, тем не менее, Лев Дмитриевич, здесь как раз указано, что на первом месте ситуация в Курской области, замедление YouTube, мигранты, атаки БПЛА – это первые четыре строчки. Мне кажется, что вы, когда с Левадой проводите опросы, то это в какой-то степени совпадает. Но, по крайней мере, ситуация в Курской области действительно беспокоит же людей. Но, по-моему, вас больше беспокоит рост цен на первом месте. Куда-то он вообще пропал.
То, что мы получаем, это совершенно другая картина. Потому что для абсолютного большинства населения война на Украине, наступление украинских войск в Курске – это телевизионные события, телевизионная картинка. И к повседневной жизни это имеет очень относительное отношение. Очень слабые отношения. Что людей волнует, вот по нашим данным, причем это устойчиво, когда люди сами называют, не получают это вот слепок информационной повестки дня, а сами называют, то это совершенно другая картина. На первом месте это, конечно, рост цены, вы уже об этом сказали, 52%. На втором месте это действительно СВО и проблема коррупции на всех уровнях. Война, она присутствует, но далеко не на первом месте. Потом это пенсии. Это проблема пенсии, повышение пенсионного возраста и снижение, собственно, содержания пенсии. Ее обесценивание, как бы, из-за роста цен. Выжить на эту пенсию, в общем, довольно трудно. Потом идут мигранты. Действительно, проблема наплыва приезжих. Но эта проблема волнует не всех, а в основном там, где, куда едут мигранты. Это, прежде всего, крупные города. И в Москве. Да, в Москве это действительно вот, ксенофобские настроения заметно выросли, и это одна из проблем, тем более, что это поддержано пропагандой, которая канализирует вот социальное недовольство вот на эту тему, на мигрантов, на приезжих и прочее. Очень беспокоит людей, опять-таки, в связи с резким повышением расходов на войну, это сокращение на медицину и плохое состояние медицины, это платность образования, ну и, конечно, это же жилье, особенно в провинции.
Да.
аварийное жилье, просто ипотеки и прочее.
Андрей,
Война
я
тоже.
прошу показать
Война
все-таки
тоже
вот Леваду,
помогла.
да, Леваду график. Ага, этот уже снять. Прошу прощения, ага, Дмитрий, что перебил. Война
Война,
тоже.
конечно. СВО, или как ее там не называть, действительно беспокоит. В августе, когда, в конце августа, когда мы получали данные опроса августовского, конечно, наступление украинских вооруженных сил под Курском действительно вызвало сильную тревогу и одновременно готовность воевать и дальше. Но эти настроения недолго, они продержались, и уже сентябрьский замер, он показал некоторые их снижения. Вот, то есть людей, если так суммировать, людей волнуют проблемы повседневной жизни. Не идеологические, не там пропагандистские, а то их волнует благосостояние своей семьи и окружающих.
Прежде всего.
Особенно то, что называется, ну, групп, которые уязвимых, социально уязвимых групп. Это пенсионеров, а это, как правило, люди нездоровые, нуждающиеся в медицине. А тут, в общем, не все так благополучно, особенно в провинции, где идет сокращение.
О, да.
Вот. Так что, конечно, информационная повестка, она дает некоторый другой разрез, а репрезентативные опросы, ну, свои. Ну, кроме того, еще я хочу подчеркнуть, вот каждый месяц мы замеряем значимость тех или иных событий за месяц. Что было наиболее важно, что вы можете вспомнить, люди сами называют. И около половины опрошенных вообще не могут ничего сказать, или упоминает только события частной жизни. Иначе говоря, вот этот вот самый информационный горизонт у людей, ну, очень сокращен, очень сужен.
Тем не менее, ВЦИОМ провел опрос мнений россиян о штрафах за пропаганду Child Free, так как в первом чтении Госдума приняла этот законопроект, и это будет касаться нас всех, потому что мало ли, что-то не то мы будем писать в соцсетях, и штрафы нам придет за пропаганду Child Free, чтобы они не понимали под этим термином. И мнения россиян разделились по поводу Child Free. 44% опрошенных поддержали штрафы за пропаганду Child Free, 48% выступили против, и гораздо чаще против, вот как пишет ЦИОМ, выступали зумеры. 78% родившихся после 2001 года не поддерживают эту идею. Чем старше опрошенные, тем чаще они выступают за запрет, так в ЦИОМ указывает. И больше половины, 55%, считают, что запрет пропаганды Child Free никак не повлияет на рождаемость в стране. То есть все-таки большинство у нас людей понимает, что это какая-то ерунда, но тем не менее поделать мы ничего не можем. И очередной запретительный закон, он наверняка будет принят. Как, может быть, я не знаю, вот Левада опрашивала ли людей по этому поводу, или в целом, как люди реагируют на высказывания чиновников, потому что есть ощущение, что с каждым днем они становятся все безумнее. Идет обсуждение каких-то квадроберов на серьезным выражением лица, так скажем. Говорят о каких-то там деструктивных идеологиях, которые навязаны с Запада, которые работают на то, чтобы сокращать население в России. И все эти формулировки, они настолько безумны, ты слушаешь и просто диву даешься. И вот Анна Кузнецова, которая до Львовы Беловой была, ну, ее должность занимала, уполномоченная по правам ребенка при президенте России, она предложила вообще запретить деструктивную идеологию в целом в России, что бы это ни значило. И сейчас вот это будут тоже запрещать. А россияне в целом на это как-то реагируют? Их тревожит, что нами управляют такие люди, которые такое несут с трибун?
Нет, пока никак это не тревожит, но население относится к этому как к обычному здоровому начальству. Я еще по советскому времени помню выражение, которое я услышал когда-то в свое время в Кими на пристани. Там по определенному поводу не ходили пароходы, народ возмущался. И один мужик, такой работяга в Терзе, Телогрейке тихо так сказал рядом со мной. Лучшая работа у замполита. Кайло закрыл, и рабочее место убрано. Это в ответ на начальник пристани, там пытался как-то погасить это. Вот примерно такое отношение к всем этим разговорам. Проблема заключается не в том, что какой-то вот повод будет для беспокойства, и он законодательно будет оформлен. Все вот эти вот страшилки, о которых отчасти я узнал совсем недавно из инициативы депутатов, и не всегда могу сказать, что это такое. Сури, например, я не знаю, что это такое.
Фури.
Или фури, там, не знаю.
Фури, квадроверы, да. Мы сами не знали. Мне кажется, большинство россиян тоже были не в курсе. Да.
Проблема не в этом. Проблема в том, что нагнетается атмосфера угрозы и инициативы депутатов применить силовые методы для подавления всего, чего хочешь. Если завтра будут СМИ начнут кричать о том, что появилась страшная угроза, эпидемия зеленой чебураки, и следует запретить ее пропаганду, люди будут голосовать примерно так же. 48% надо запретить, 40% будут спрашивать вначале, а что это такое, а потом не соглашаться с этим. Вот примерно так. Ну, конечно, более информированные, сидящие в интернете, в социальных сетях молодежь будет относиться к этому, ну, либо равнодушно, либо со скепсисом и отрицательно. Люди старшего поколения, пуганные на всю жизнь, еще в советское время, ну, будут говорить, что надо действительно гасить эти слухи. Слухи, меры, пропаганду. Что такое пропаганда? Чайт-фри? Совершенно непонятно. Смысл в этом, ну, только вот действительно нагнетание атмосферы прессинга такого, принуждение к подавлению всему, что начинает шевелиться. Смысла в этом законодательно, ну, не намного меньше, чем, скажем, в налоге на бездетность. Тогда это просто был такой побор с людей, у которых не было детей, или которые не вступили в брак в советское время. Угу. На рождаемость никак не повлияло и прочее. Это было понятно, что власть нуждается в деньгах, вымогает любыми средствами, в любой форме. Вымогает деньги из населения, поскольку стратегическая цель – это держать население в состоянии хронической такой умеренной бедности, потому что люди обеспеченные начинают выдвигать претензии, начинают рассуждать о том, что хорошо, что плохо, и как нами управляет власть.
Да.
Бедные люди тихо сидят.
По поводу поборов, чтобы понимать… За пропаганду, да, пропаганду Child-Free будут отслеживать СМИ, ну, по крайней мере, как это говорится в первом чтении, в соцсетях, в кино, в рекламе, и штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. На самом деле это огромные деньги, 400 тысяч рублей для физического лица. Ну, то есть для, не знаю, там, женщины, которая неаккуратно высказалась в соцсетях, это колоссальные средства. Но посмотрим на правоприменительную практику, ну и вообще, когда это примут, только первое чтение прошло, может быть, там будут какие-то поправки, вроде бы как от новых людей кто-то старался скорректировать этот закон, хотя мне кажется, что невозможно его исправить. Тем не менее, хорошо, тогда нагнетается вот эта вот истерия. Ага.
Одно соображение к этому. Проблема ведь снижения рождаемости, она гораздо более сложная, социальная, демографическая, и командными методами, запретительными, ее, как все демографы говорят, ее не решить.
Абсолютно.
Снижение числа детей, оно происходит во всем мире, вообще говоря, сокращение. Потому что, во-первых, растет представление о ценности человеческой жизни, о необходимости вкладывание денег, большие траты на образование, на здоровье, на там, развлечения, на воспитание и прочее, прочее. Дети начинают стоить дороже. А это с одной стороны. С другой стороны, мамы хотят работать и реализовываться в профессиональной своей сфере, в других совершенно областях. Поэтому число детей, естественно, оно повышается у менее образованных групп населения. Ну, я не буду брать там определенные группы семей такого фундаменталистского христианского или исламского плана. Но даже на Кавказе идет сокращение рождаемости. Поэтому бороться с этим, если уж ставится такая задача, то нужно гораздо более тонкими методами. Но это требует некоторой компетенции и ума или культуры, если хотите, властей. Пока это что-то не видно.
Лев Дмитриевич, а в целом вы замечали, как ну, в течение, например, если взять период Новой России, в течение 30 лет меняли заявления чиновников с трибун? И в целом есть ли ощущение, что деградирует какой-то кадровый состав или нет?
Да,
носит.
Ну, угу. Вопросом я не могу это сказать, но
по вашему ощущению. Угу.
Да. Но это абсолютно точно. Идет отрицательный отбор людей во власть. Поскольку у нас управляемые выборы, то проходят наверх более лояльные, более беспринципные и менее, соответственно, образованные, менее самостоятельно думающие люди. Поэтому с каждым электоральным циклом мы получаем более низкое качество власти, скажем, на среднем, но я не говорю уже о высшем уровне, где о компетентности, по-моему, говорить уже не приходится. Там некоторое безумие.
Да, хотя там и ничего не меняется, вроде бы стабильность.
Ну, именно средствами сдерживания и сохранения власти достигается вот эта вот стабильность.
Да, так называемые. Друзья, возьми небольшую паузу. У нас как раз прошло полчаса. Напомню, что у нас в гостях Лев Гудков, социолог. И хотела обратить ваше внимание на сайт shop.diletant.media, куда можно зайти и поддержать канал «Живой гвоздь» и приобрести не только книгу о Никите Хрущеве «Вождь не системы», а целый комплект. Сейчас у нас там представлен на сайте комплект из книги и из журнала «Дилетант». Они все посвящены Никите Хрущеву. Журнал «Дилетант» смещен, если вы еще не приобретали этот номер. И вот эта вот книга специально Алексея Алексеевича по вашим заявкам сделал еще один тираж, и можно ее приобрести с автографом Нины Хрущевой, с автографом автора, с автографом можно попросить, чтобы расписался кто-то из сотрудников «Живого гвоздя». И таким образом вы сможете поддержать канал. И также я хочу сказать, что в эту субботу будет большой стрим в поддержку «Живого гвоздя» с потрясающими гостями, с очень любопытной, насыщенной программой. Ни в коем случае не пропустите. Ну а пока, если вы хотите побольше узнать о личности Никиты Хрущева как политика, просто о нем как о политике, как о человеке, из уст его знакомых, родных, близких и коллег, то, конечно, приобретайте «Никита Хрущев. Вождь не системы» и «Дилетант. Журнал с названием «Смещен» со скидкой целый комплект специально для вас на shop.diletant.media. Друзья, я напомню, что у нас программа «Персонально ваш». В гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. И, Лев Дмитриевич, у вас вышла такая огромная фундаментальная статья на, опять же, в журнале «Горби». У нас тоже он продается на сайте shop.diletant.media. Посвященное тому, что можно сказать вообще о российском обществе на основе его отношения к смерти, к загробной жизни. Что можно сказать об этом о россиянах? Вот в связи с этим. Честно говоря, не прослеживается такой прямой логики из вот ваших опросов, которые там проведены. Я попрошу Андрея тоже показать эти таблички. Там вы задавали вопрос, как россияне относятся, боятся ли они смерти, и как они относятся к загробной жизни, верят ли они в нее. Вот боитесь ли вы смерти, если да, то в какой степени? И вот тут вот можете прокомментировать, Лев Дмитриевич?
Но здесь не очень видно проценты. Я могу сказать, что красным это отмечено то, что доля людей, которые испытывают постоянный страх, довольно стабильная, хотя в последние месяцы она немножко сокращается. А в основном люди не испытывают страха, то есть не представляют себе, что будет после смерти. В принципе, это выражение о том, что все интересы людей сосредоточены, и в том числе и моральные оценки, если о них можно говорить, все сосредоточены именно вокруг текущей повседневной жизни. Но тема смерти, она чрезвычайно важна в социальных науках, в культурологии, в социологии, потому что она указывает на одну очень важную вещь. Есть ли вещи, которые для людей более значимы, чем собственная жизнь? Ну, собственно, это проблема ценностей или по морали, если хотите. Вот. И оказывается, что ну, для российского общества нет таких, в целом, нет таких представлений. Нет идеи ответственности. Она не возникает, потому что не возникает идея загробного существования, соответственно, и идея... Очень важный момент здесь вот в чем. Идея смерти предполагает как бы взгляд из конца своей жизни, восприятие ее как целостности и, соответственно, возможности оценить меру добра или зла, которое... вы совершили в своей жизни. То есть попробовать быть таким моральным бухгалтером в своей жизни. Соответственно, отсюда возникает и идея ответственности за то зло, которое вы совершаете в этой жизни. Ну, а вслед за этим и, собственно, появление моральных обязательств, моральных представлений, если хотите. И оказывается, что россияне, вот именно потому, что в большинстве своем не верят в жизнь после смерти, не боятся этого, не ощущают и чувство вины, даже когда совершают то, что по их собственным представлениям не является приличным или добрым, или допустимым даже. То есть люди как бы уживаются со своим собственным злом и со злом других. Именно потому, что не верят, вообще говоря, во что-то более значимое, чем своя жизнь. Отсюда и возникает вот этот цинизм. Умри ты сегодня, я завтра. И, соответственно, руководство только вот по текущими какими-то соображениями. Люди готовы отвечать за свою семью, за своих близких, прежде всего за благополучие детей, но в отношении всего заявляется полное отсутствие всякой ответственности, участия и прочее. Собственно, это и есть и разрушение, эрозия, развал того, что можно считать обществом. Вот это чрезвычайно интересная вещь. Моральная проблематика – это, вообще говоря, не учение о добродетели, не учение о том, как надо воспитывать добро молодежь, там, приучать или заставлять ее делать все хорошее. Это то, что объединяет людей, то, что вызывает их чувство ответственности и заставляет их или... не заставляет, а делает их сообществом. взаимно ответственным, взаимно относящимся друг к другу с таким же чувством достоинства, каким они хотели бы, чтобы к ним относились. Вот эта проблематика в России полностью отсутствует. И можно было бы посмотреть это через призму смерти, как конечности человеческого существования.
Да, я просто хотела зрителям тоже запустить опрос для наших зрителей «Живого гвоздя». У вас там в исследовании был такой вопрос, задан респондентам, задумывались ли вы о своей смерти, если да, то, как вам кажется, готовы ли вы к ней? И варианты ответов – готовы, нет, не задумывались над этим. Вот, Андрей, запусти, пожалуйста, опрос, и, друзья, ответьте, пожалуйста, задумывались ли вы о своей смерти? Тут просто не помещается полностью формулировку вместить, но, тем не менее… Если да, то готовы ли вы к ней? Готовы? Нет? Не задумывались над этим? Вот ответьте, пожалуйста. Да. Я просто не совсем поняла. Я хотела уточнить у вас. Почему из того, что человек, например, не верит в загробную жизнь, следует, что он не ценит там, настоящую, не ценит человеческую жизнь, не ценит какие-то коллективные действия совместные, солидарные, не ценит там, добро и справедливость, например, человеческое достоинство. Может быть, он просто атеист, он неверующий, например. Почему он должен думать о загробной жизни, если он атеист, он не верит, что что-то там после смерти еще будет? Или тут не, вопрос неверы? Угу. Вот это просто.
Это не вера, это вопрос того, что называется там трансцендентальными структурами мышления. То есть те структуры, ценности, представления, которые значимы для людей, но которые, вообще говоря, выходят за рамки текущей повседневной жизни. Это, собственно, и есть мораль. То, что нас объединяет. Если этого нету, то мы превращаемся вот в это атомизированное, фрагментированное общество, где люди сидят по своим клеточкам или нишам семейным, групповым и так далее. Основой для такого, для представления о том, что есть вещи более важные, чем наша коротенькая жизнь, это либо религия, пусть даже в выраженной форме. Тут я имею в виду не непосредственно веру, а в то, что в культуре присутствуют такие вещи, инициатором которых или источником которых может быть религия. Это с одной стороны. Либо это рутина повседневной жизни, где просто воспроизводятся определенные нормы поведения, обычаи нерефлексивно. Ну, так надо. Ну, нельзя врать, нельзя обманывать ближнего и так далее. Это тоже, в общем, лежит в традиции, то есть за пределами человеческой жизни. Но тогда мы, если мы говорим о традициях, мы имеем дело с не индивидуалистическим обществом, где отдельное человеческое существование не так важно, как существование всего целого.
Да.
Что такое традиция? Традиция – это делай так, как делали до тебя. Делают. Есть, это очень важные тоже вещи, потому что самые, может быть, важные понятия, самые глубокие понятия мы всегда выражаем на языке архаики такой. Почему мы не завешиваем зеркало в случае смерти там? Или почему надо, вообще говоря, провожать покойников на кладбище? Или мы не ставим этот вопрос. Так и завелось это. И многие другие традиции, они не предполагают, вообще говоря, рефлексии и сомнения. Но именно этим... Именно таким способом и задаются очень важные вещи, благодаря которым держатся вещи. Нельзя врать, нельзя убивать, нельзя читать чужие письма и так далее. Нельзя убежать людей, в конце концов. Почему? Потому что нельзя.
Да, друзья, напомню, что у нас опрос проходит. Несколько раз его пересоздавали, поэтому если вы уже проголосовали, сейчас новый опрос запустили, проголосуйте, пожалуйста, еще раз. Задумывались ли вы о своей смерти? Готовы ли? Если да, если задумывались, то готовы ли вы к ней? Как вам кажется, готовы ли или нет? Здесь в чате уточняли, а что значит готовы? Завещание написал?
Думайте. Думайте. Вообще говоря, опять-таки, дело ведь не в том, что сама мысль о смерти является причиной морали. Не в этом дело. В данном случае тема смерти, она просто как индикатор возникновения моральных представлений, как индикатор присутствия в воде, желчи или там, кислоты. Симптоматику выявляет и прочее. Отношение, конечно, к смерти и страх смерти, он меняется на протяжении жизни. И это вот как раз можно выяснить уже по опросам. Тема смерти, она связана именно с формированием личности. Поэтому при там, первой мысли о смерти, о конечности собственного существования, кто я, это появляется именно в момент пубертата, взросления, перехода от взрослой жизни, когда человек начинает впервые осознавать свою действительно уязвимость, и то, что, он, не, что его жизнь не беспредельна. Вот. Это юношеские такие мысли, размышления, и, соответственно, не просто размышления, а это попытки определения себя, конституирования себя как личности. Это очень важно. Во взрослом состоянии, уже период такой взрослой жизни, человек уходит от этих мыслей, они его не волнуют, потому что он здоров, если ничего не случается, он нормально работает, у него есть семья, он включен в повседневную жизнь и прочее. А вот на пороге примерно 50 лет, начало старения, появляется, и когда человек начинает оглядываться на прошлую жизнь, начинает думать о том, что у него было хорошего, что плохого, и как он прожил, и что осталось совсем короткого времени, у него коротко немного времени, он начинает опять думать о смерти. Вот это конструкция, которая позволяет оценить себя, понимаете?
Да.
Оценить свою жизнь. И, наконец, в старости мысль о смерти, о близком конце, она становится привычной, и страхи ослабляются. Люди приучают себя к этому концу.
Да, здесь зрители пишут, Юля, страшный вопрос, у меня только 2 месяца назад умер брат, 38 лет, поэтому смерти боюсь, особенно боюсь причинить боль родителям, сыну с мужем и так далее. То есть, видимо, когда у людей кто-то умирает рядом, и они начинают об этом действительно задуматься, цените эту жизнь. Кстати, когда убили Алексея Навального в тюрьме, некоторые... Я просто встречала людей, которые мне говорили, что теперь мы должны... Мы почему не ценим настоящий момент? Почему мы не ценим то, что там мы делаем? Как мы живем? Почему мы не задумаемся об этом? Мы должны за него теперь это думать, потому что он умер. И у многих тоже возникла переоценка того, что ты делаешь сегодня. И вообще зачем? В чем смысл? И так далее. По крайней мере, я встречала таких людей, которые так говорили. И по поводу Алексея как раз-таки Навального, при еще его жизни к нему разное было отношение, кто-то его критиковал, кто-то его очень поддерживал, но тем не менее у Алексея Навального был такой архетип героя, просто героя, который готов ради идеи просто на все, даже на смерть. И из того анализа, который вы описываете, вообще, как вы описываете российское общество, складывается впечатление, что россияне, они, такие, не знаю, мне кажется, по большей части безвольные, опять же, приспособленцы, и среда, конечно, на это влияет и формирует такого человека, но откуда же появляются такие герои?
проще всего вот начать именно с Навального. Абсолютное большинство отнеслись к его смерти с полным равнодушием.
Ага.
Все-таки героизация, я не буду говорить о тех, кто злорадствовал, их все-таки немного было, такие тоже есть, но для подавляющей массы населения это не стало каким-то событием или поводом для размышлений. Ну, умер и умер. Но для определенной части, в общем, критически относящейся к нынешней власти, к нынешней политике, конечно, это был удар, шок. И, естественно, люди начали ставить себе вопросы. Вот то, о чем вы только что перед этим сказали. Проблема смерти – это один из таких, то, что называется, пограничных вопросов. Болезнь, смерть, страдания, потери близких – это все ситуации предельные, которые заставляют переоценить себя, свое отношение, свою жизнь и жизнь других. Война, катастрофы и прочее, прочее. Сравнить небольшая часть, там 15-18% действительно героизировали Навального. Но здесь процесс такой же примерно, как в отношении в свое время к Сахарову. Героизация, она палка о двух концах. С одной стороны, это действительно, но такое не просто уважительное, а восхищение, отношение с восхищением, признанием благородства, бескорыстия этого человека, с одной стороны. Так же, как и в отношении Сахарова было, почитание его и прочее. А с другой стороны, для очень многих это является средством дистанцирования. Ну да, он праведник, он герой, но мы-то слабые, мы вынуждены
Не
приспосабливаться
всем же
и
героем
жить.
быть, да.
Все же герои, да, не все готовы идти на баррикады. И это является условием самооправдания. Но и я хочу подчеркнуть опять условием некоторого аморализма. Потому что мораль, еще раз говорю, это чувство обязанности, обязательств не перед кем-то личным, а более в общей форме. Это в некотором смысле то, что делает тебя самим собой, то, без чего ты не можешь себя уважать. На том стою и не могу иначе, как сказал Лютер.
А что касается в целом российской оппозиции, проводятся ли рейтинги по измерению, какие-то исследования по измерению их рейтингов? Вот сегодня на кого смотрят россияне? Или они ни на кого не смотрят, или пропаганда им внушила, что все, кто уехали, они враги, например. Но хорошо, если даже не брать тех, кто уехал, есть же и в России, там остаются Екатерина Дунцова, Борис Надеждин, который участвовал в выборах, там, не знаю, Лев Шлосберг, партия «Яблоко», и кого только нет, Юлия Галямина.
Нет, мы таких исследований не проводим. Прежде всего, потому что люди очень небольшая часть. Все-таки мы занимаемся репрезентативными исследованиями для России в целом. А в состоянии назвать имена наших оппозиционеров или даже, вообще говоря, политиков, это могут очень немногие. Мы каждый месяц задаем вопросы, назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете. Ну и мы получаем, если в десятке это Путин и его свита, его исполнители его воли, а дальше, собственно, начинается процент или доля процентов. Сам список, он очень может быть большой, но наполнение каждого имени, оно очень маленькое. От полпроцента до процента в лучшем случае.
Ох.
Поэтому
А раньше было по-другому? Или это проблема и существовала, проблема либеральной российской оппозиции? Она никогда не была популярна у людей? Или это сейчас пропаганда сделала все, чтобы вычеркнуть этих людей, уехавших из, вообще, из, не знаю, из медиаполя, объявить их врагами народа, по крайней мере, навязать какое-то определенное отношение к ним?
Это прежде всего проблема цензуры и контроля над информационным пространством.
Ну,
Это
понятно.
исчезновение дискуссии в публичном пространстве, представленности разных точек зрения. Конечно, в 90-е годы ситуация была совершенно иной. И наполнение вот в наших опросах люди называли гораздо больше имен партии, движений там и прочее. Это, все-таки это был годы реального плюрализма, реальных дискуссий и обсуждения. Поэтому сегодня ситуация другая. Политическое поле, информационное поле, оно в очень большой степени, если не вытоптано, то выжжено.
Не знаю, что хуже. Да, друзья, напомню, что у нас опрос проходит. Задумывались ли вы о своей смерти? И если да, то как вы считаете, готовы ли вы к ней? Вот такой вот опрос. Готовы? Нет. И не задумывались над этим. Такие варианты ответа. Да, и хотела еще вот тоже напомнить зрителям, что вышла книга как раз Алексея Навального «Патриот» вот сегодня. И, ну, ее раньше анонсировали, всевозможные СМИ и публиковали отрывки. Это мемуары Алексея Навального. Она появилась в книжных магазинах 36 стран. И книга вышла на 26 языках, в том числе на русском, но в России ее приобрести не получится. Вот. Поэтому, если вы находитесь не в России, хотя большинство наших зрителей в России, то, пожалуйста, можете, да, обратить на нее внимание. Именно на Западе. А что касается способности российского руководства брать на себя ответственность, всегда было, что руководство говорило, ну, не могло взять на себя ответственность или, например, признать свою ошибку. Вот сегодня кажется, что это не принято, не по-пацански.
Нет, конечно. Нынешнее руководство не готово отвечать за свои промахи, за свои ошибки и прочее. Напротив, оно перекладывает это на самые разные фигуры, персонажи. Во всем виноват коллективный Запад, там местные чиновники, коррумпированная бюрократия в том или ином ведомстве, стихийные бедствия и прочее, прочее. Но я никогда не слышал, не видел, чтобы президент или премьер-министр говорили: «Я... это ошибка, и я несу за нее полную ответственность». Просто не представляю себе, как язык у этих людей может повернуться, сказать такие слова. Нет,
ну,
безгрешны.
Это же не всегда было. То есть вы можете привести пример каких-то российских именно политиков, государственных деятелей, не обязательно там президент, но кто-то из высшего аппарата. Кто бы мог признать свои ошибки? Может быть, в Советском Союзе такие были, например? Или там, во время перестройки в
90-х? Я не помню таких, просто это не могло быть. Политбюро было абсолютно... всегда проводило только правильный курс. После смены власти еще возможно было... Но всегда ошибки признавали у других, а не у себя. За Афганистан кто нес ответственность? Ну... кто из этого геронтократов нес ответственность?
Ну, или
нет.
20-й съезд, например. Да.
20-й съезд при всем действительно огромной важности события был очень половинчатый. И, кроме того, ну, напомню, что это был секретный доклад. Он читался по партийным организациям, но не был опубликован. Так же, как и многие другие. Насколько, ну, в мемуарах, я бы сказал, что присутствует время от времени признание своих ошибок. Сейчас много выходит. Вот вы показали там на том о Хрущеве. Но есть, вышла книжка там Леонида Васильевича Никитинского о Горбачеве. Вы, там, мемуары Нечаева. как мы проводили реформы и прочее, прочее. У людей, которые действительно вносили новые, меняли жизнь, действительно, их присутствует и собственное сознание удачи, неудач, ошибок, ну, это есть в этих самых. Но у тех, кто у власти, вот, ну, особенно у нынешней власти, я не видел таких. Кто-нибудь покаялся за Первую Чеченскую войну, за Вторую Чеченскую войну? Можно ли ожидать за нынешнюю политику признания ответственности?
В зависимости от того, как ситуация повернется, ну, как бы...
Я руковожу вами, я отвечаю за все, как говорил Жванецкий. Вы когда-нибудь можете представить, что вы услышите эти слова?
Да, нет. Напишите, зрители, вот наши уважаемые, можете ли вы представить? Если даже это не президент скажется, то, может быть, кто-то другой, может быть, после него, кто знает, кто знает. Вот. Что касается того, почему... Вопрос в чате просто задавали, я его, к сожалению, потеряла, но был такой вопрос, почему советские граждане, которые получали качественное образование в школах, научное, техническое и так далее, почему в 90-е они массово поверили, не знаю, там, в Кашпировского, начали банки заряжать, несмотря на то, что у них было, ну, воспитывалось, по крайней мере, и логика, и критическое мышление, материалистическое такое мышление, как обещало, ну, как воспитывали, но тем не менее они вдруг поверили в какие-то чудеса. И сейчас Кашпировский у нас недавно появился на авансцене внезапно, и гадалки начали много зарабатывать на семьях военнослужащих, которые приходят к ним и за деньги спрашивают, жив их муж или нет, например.
Ну, вообще говоря, это указывает на очень серьезный кризис интеллектуальный, социальный, какой хотите. Полную ситуацию дезориентированности, растерянности и незнания, что ждать и чего вести. В таких обстоятельствах действительно рождается вера и в духов, там, в потусторонние силы, и запрос на спасителя, на всякого рода чародеев, колдунов и прочее. Но сказано, бойтесь людей, которые говорят, я знаю, как.
Угу. Да, и у нас опрос, друзья, давайте подведем итоги, потому что у нас уже заканчивается эфир. Задумывались ли вы о своей смерти? И если да, то как вам кажется, готовы ли вы к ней? Такой опрос задавала Левада своим респондентам. И как у нас ответила аудитория «Живого гвоздя»? Значит, не задумывались над этим 13%, готовы 36% и не готовы 50%. Вот, то есть получается, что большинство задумывались, но 50% из них не готовы и 36% готовы. Что вы можете сказать о нашей аудитории?
Ну, оно похоже на это, но, конечно, заметно больше доля людей, которые задумывались об этом. Но поскольку аудитория более продвинутая, все-таки более образованная и более склонна к рефлексии и недоверию к общепринятым мнениям, поэтому и мысли о смерти, собственном, и собственном несовершенстве, она, конечно, здесь выше. Дело не, еще раз говорю, для меня, для нас, дело не в страхе перед смертью, а в том, присутствует ли сама мысль такая в сознании. Вот. Есть ли у людей возможность посмотреть на свою жизнь как целое? А условием такого это является конечность, конечно, собственной жизни.
Спасибо большое. Спасибо, Лев Дмитриевич. Я сама признаюсь тоже, не могу сказать, что я как-то всерьез об этом задумывалась. И после нашего разговора, возможно, я пересмотрю это отношение и начну как-то более плотно и глубоко рефлексировать на эту тему, раз действительно это важно. И тем более сейчас происходят такие трагические события, что хочется посмотреть, что ты делаешь, и вообще сколько еще осталось, и сколько еще можно сделать, пока мы все живы-здоровы, пока ядерный грипп нас не накрыл, что называется. На этой оптимистичной ноте я предлагаю попрощаться нам с гостем, уважаемым. Друзья, я напомню, что сегодня персонально ваш был научный руководитель ВАДА-центра Лев Дмитриевич Гудков. Лев Дмитриевич, спасибо огромное за беседу. Вот. И за то, что проанализировали ответы наших дорогих зрителей «Живого гвоздя». Друзья, никуда не уходите. Прямо сейчас, буквально через 5 минут, выйдет предприниматель Дмитрий Потапенко со своим экономическим обзором. Курс Потапенко. В 19.05 сегодня с особым мнением выйдет политолог, директор проекта «Рераш» Кирилл Рогов. И в 21.00 программа «Статус» традиционно с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Скоро увидимся. Пока.